Ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница. У микрофона Алтынбек Искендеров. И вы слушаете очередную программу «Ощути силу перемен». И тема сегодняшней нашей программы звучит по нашему радио «Семейная основа человечества». Семья – основа человечества. Я хотел сегодня представить наших дорогих гостей. Это семейная пара. Они уже были у нас на радио. И они очень популярны у нас на радио. Я хочу их представить. Это Казатбеков Рустам и Джумагул Асель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Они профессиональные семейные консультанты, коучи, тренера. И сегодня я буду им задавать очень откровенные вопросы. И я думаю, что надеюсь у них услышать очень откровенные ответы.
Будем стараться.
Можно я буду к вам обращаться по имени во время эфира?
Да,
Рустам. Да? Первый вопрос, дорогие мои. Скажите, пожалуйста, мы говорим о семье, и вообще радио «Окей» — это семейное радио, и семейные ценности, которые мы распространяем, информируем и доводим до наших радиослушателей, они являются основой нашего общества. И скажите, по-вашему, дайте определение семьи.
Семья — это уникальное как бы партнерство, которое включает мужчину и женщину. Мы верим, что это... Но есть разные варианты. Первое, что это... естественные там течения, там обстоятельства, какие-то механизмы, что они хотели выживать, поэтому плод делится на мужскую и женскую особь, вот так типа этого, да. Но я верю в создателя и создание, что семья создана творцом, как Адам и Ева, что они созданы друг для друга, и они подходят друг другу без, как одно целое. Я в это верю, поэтому в таком отношении для меня существует семья.
Василя, ваше мнение?
Самое простое определение – это семья как очаг, да? Это то место, где собираются те люди, которые считаются самыми близкими. В первую очередь, конечно, физиологически, биологически, да? То есть муж и жена – это которые заключили союз, когда двое решили быть вместе. И они создают этот очаг, да? И потом к этому очагу присоединяются как благословение уже, как дополнение дети.
Родственники. Дети уже родственники. А по государственному у нас закону, кодексу семейному, у нас есть ЗАГС, то есть первое, то, что юридически, да? Это относится к материальному миру, то есть ЗАГСу. То, что семья, это должна быть зависима. Второе, это духовная сфера. Когда должны они пройти венчание, никах обряд, или как-то вот, чтобы подкрепить духовную такую священность к этому браку, союзу, да? А третье – душа, любовь. То есть душевная тема, когда двое хотят быть вместе, потому что любят. Эмоциональная такая есть
потому
привязанность.
Потому что не могут друг без друга.
И вот многие говорят, там, семья – это только вот любовь и все. А вторые говорят, только вот священный союз, вот. Кто-то говорит только ЗАГС. Это как бы три сферы, дух, душа и тело, где семья показывает свою роль, да?
Тогда вопрос, исходя из того вашего вашего мнения, которое сказали, где и как появилась первая семья? Вы уже сказали, Адам и Ева, да? И почему вы акцент именно делаете именно на этом происхождении?
Не знаю, обезьяны родили, наверное, обезьян, но меня родил Бог. В этом отношении,
что... До определенного периода мы все так жили, но сейчас больше тенденция идет к тому, что все-таки теория эволюции, она изжила себя, и Дарвин отказался от этой теории, да? Вот, и тенденция этого мира, она говорит о том, что вот происхождение семьи, если истоки смотреть, то получается, сейчас больше доказывается того, что мы все-таки сотворены чем-то сверхъестественным разумом, да, то есть не сказать, что если бы эволюция, она работала, то сейчас бы были бы другие результаты, да?
Очень много, например, Нобелевских премий получают на существование Бога, да? То есть они доказывают, что в клеточном уровне не может одна клетка существовать и иметь с собой вот этот механизм, да, для существования. Даже одноклеточные организмы, они имеют центр своего ядра, свои резервы, свои как бы эти двигательный аппарат и все это они имеют. И даже в этом случае они не смогли аминокислоту даже сотворить точно одинаковым. Они, то есть, создают аминокислоту, но они лево закрученные, не право закрученные. То есть, получается, даже ДНК они не могут сделать до сих пор.
Но, исходя из вашей теории, я могу сказать, что был некто, который сделал толчок, да, творец, другими словами, который сотворил все это прекрасное, да. Но если мы посмотрим друг на друга, то мы все разные, но такие все прекрасные, да. Хорошо, у меня тогда к вам другой вопрос. Вы говорите о том, что человек, он такой вот тройственный, да, как вы сказали, что физиология, есть душа и есть что-то свыше, о котором мы говорили, о Творце, вот ваша теория. Скажите, пожалуйста, насколько все эти три сферы влияют на семью?
Например, больше, как бы, если сказать, что физическая часть, материальная, это ЗАГС, да, вот, признание людей. А раньше, ну, я читал историю, свадьбы не устраивали. То и не было, ну, больше первобытное, да, общество, когда признавался брак, если они просто живут вместе, все. То есть их никто не объявлял мужем и женой, они просто объявляли сами, что они вместе.
Гражданский брак, будем говорить по-современному,
то есть,
да?
Нет, это когда общество, ихняя семья признает, да, вы вместе. Ну, вот этот момент. То есть они говорят, мы вместе. И общество, трое, родители, друзья, ну, соседи, они говорят, да, мы признаем, что вы вместе. Вместе. Ну, на этом как бы свадеб не было, таких ритуалов духовных, что-то еще не было. Просто они объявляли себе вместе. То есть это самый первый уровень, когда регистрация брака, да? То есть признание общества. То есть вот это ЗАГС. И, а вот духовная часть, ну, говорится, вот, никая есть, нет. Это было уже как, когда очень много развития пошло, разных культур. И разные культуры стали традиции больше поднимать, чем человеческое отношение, да? То есть традиция выше. То есть, например, если ты, например, не заплатил колым, не смог эту свадьбу сделать, и ты как бы уже не сможешь жениться.
Ну тогда можно вопрос к вам? Насколько традиции, они имеют такую важную роль в семье? И насколько традиции влияют положительно, отрицательно, я не знаю, потому что без традиций не существует семьи, согласитесь? Но и традиции, они должны иметь такую гибкость в плане того, чтобы благословлять, а не наоборот. Делать так, чтобы семьи как бы имели какие-то ограничения. Правильно или нет?
А вот обряды, есть хорошие обряды, которые надо поддерживать, да? Есть плохие, которые надо избавляться. Ну, так скажем, обряды, не буду говорить традиции, у каждого свои традиции, у каждого народа свои отличительные черты.
Ну, вот. Давайте возьмем Кыргызстан.
Да, а у кыргызов тоже свои такие классные традиции есть, которые мы хотим почитать.
Например?
Мы всегда говорим, например, «Куш боңор бек болсун». Это значит, держите уздечку вашего птенца, ну, который,
птицы,
которую вы захватили.
Приучайте
и крепко держите. Вот это куш, это ястреб молодой, и советует жениху держать узду крепче. То как бы не упускать эту, потому что невеста считается вот этим ястребом, соколом, который вот семья приобрела. И куш — это вот молодой, не знаю, или ястреб, или этот
сокол.
Ну, где-то между. И когда она была всегда вольная, она могла останавливаться, ночевать у своих родственников, у родителей, у сестры. Теперь, когда она в семье, она не может этого сделать. Она как бы в клетке.
Хорошо, а тогда другое есть какая-нибудь пословица по поводу жениха, мужа, где он должен находиться?
Үйдөн чыккан кыз чийден. Точно, дословно, если просто смысл передать, что если она вышла замуж, что вот это новый дом, что назад пути нету.
Она гость. Типа.
Она гость только может к своим родным приходить. Вот есть такая
традиция. А для мужа?
Вот для мужа же вот этот совет, как Кушпоумар Бекпосн, это значит, что муж должен заботиться
приручить
о ней. То есть она была вольная птица, теперь она невольная, но ты должен заботиться, то есть не убить ее.
То есть первое время она будет вырываться по старой привычке, но вот эта веревка, она не должна как бы
быть
делать
тугой,
больно. Да.
Чтобы обычно, оказывается, сокол, когда держит, его держат за вот, вот эти веревки, они если туго завязать, он может вырываться и повредить себе ногу, то есть сломать себе даже ногу. А если вот когда ее кормят, не кормят, то есть она может умереть, поэтому ей надо свежее мясо постоянно приносить, сок.
Ну, давайте назовем тогда все-таки это не веревка, а любовь, правильно же, да? То есть он должен, скорее всего, так сделать так, чтобы именно любовью удержать ее,
правильно?
Любовью сделать так, чтобы этот очаг, она создать свою семью, правильно? Это уже новая семья, это новый очаг. И тогда у нее не будет никакого желания даже идти, потому что она будет окружена любовью, заботой. Вот. И мне кажется, эта пословица, она работает в одну сторону, да, но мне кажется, с другой стороны, надо, чтобы муж, да, или жених, или муж, вот, да, то есть глава семьи, он сделал так, чтобы эта клетка была не золотой, она была большой и свободной.
Просторной, да.
Но эти все ограничения, ну, это, например, ты должен, часто сейчас уже не работают. Например, семьи сейчас не хотят слышать «ты должен» или «ты должна». Даже вот в наших отношениях в современном мире, что, например, если жена слышит, вот, вот ты должна вот это сделать. Не, относится к традиции или нет, неважно. И слово «должен», она уже, страх у всех такой, почему я должна.
Ну, как бы вот это. Больше бунт просыпается, да?
Больше бунта вызывает. Ты должен быть там мужчина, ты должен быть там. Или что-то. И у них тоже вот это. Многие холостяки, почему уже за 30 ходят? Потому что они боятся этого слова. Ну, как бы ты должен, и они не хотят быть должным никому, да? И они. Вот я вот спрашиваю молодое поколение, почему за 30 вы уже еще не женились, да? И они говорят, я боюсь ответственности.
Ага.
Страх.
Ну, видите, я думаю, что это нездоровый страх, согласитесь? Да. Потому что в любом случае, если будем брать мужчину, то он должен нести ответственность. И мне кажется, что традиции в любых странах, да, в любых, они должны способствовать тому, чтобы мужчина, он был главой семьи, и он нес ответственность за свою половинку, которую он любит, да, и за тех, как вы сказали, благословений, который Бог Всевышний им даст. Ну, мне кажется, это очень важно.
Про традиции, если говорить, я самое первое, что вспомнила, что была традиция Аллах Ачу, то есть
то, что мы хотели избавиться. Ну, кража невест.
Кража невест, да. Изначально это была традиция, когда молодые влюблялись, у них была взаимная любовь, а в то время выдавали девушек замуж за пожилых. И тогда жених, он воровал невесту, да? А сейчас, получается, перешло к тому, что воруют прямо на улице незнакомую, да? Вот. Но, слава богу, мы от этого избавляемся. Сейчас перемена есть. Но вот именно почему крадут, да? Потому что они не умеют строить отношения. И я вот, получается, мы много лет тоже в селе жили, и я видела отношения к мужчинам, да? Всех девушек стараются обучить, дать им высшее образование. Мальчики остаются дома, они ухаживают за родителями, держат скот, и больше как необразованные. И это как тенденция пошла такая. Почему они не хотят мальчиков пускать и давать им образование? Потому что когда с села они в город приезжают, потом они не возвращаются. У родителей страх того, что они останутся одни в селе. Такая тенденция тоже есть. И эти мальчики в основном в школах, как получается, девочки-отличницы, мальчики из-за того, что заняты домашними этими, им не до учебы. И получается, и в основном учительницы ругают, вот, ты тупой, ты ничего не можешь. И уже со школы они, там один-два отличника есть, которые хорошо умеют как учиться и строить отношения, а все остальные, получается, им приходится воровать, потому что они даже на уровне вот школы, у них нету вот этой коммуникации, как общаться. Им легче украсть.
Ухаживать. В селе куда ее можно сводить? Только в горы и лес. Виды, да?
Если то раньше было, когда воровали в день 40 свадеб, потом, когда закон начал как отрабатывать, и это 1-2 свадьбы. 40 и 1-2 свадьбы. Разница большая.
Ну, давайте мы сейчас этот вопрос все-таки поднимем, потому что, представляете, это получается неравноценные, неравноправные браки получаются. И в этом и возникает конфликт изначально, когда образованная девушка приходит в семью, и она находится, вот как мы сказали, в золотой клетке, да? А может, даже не в золотой. И она там не чувствует никаких отношений, как вы сказали. Там нету даже вот этой веревочки, а любви и подавно. Вот. Что делать, дорогие мои консультанты?
Сейчас материализм очень сильно высок. Ну, потому что финансовое благополучие как бы более важнее, чем чувство, да? И некоторые из таких девушек уходят за богатых людей вторым и третьими женами. Ну, грубо говоря. И к нам, например, на семейные консультации приходят такие, в основном, жены, вторые, третьи. Не знаю почему, не знаю, такой рекламы даже не давали. Но третья жена, четвертая жена, вот мне вот постоянно такие приходят, и они там, вот я не знаю, что такое семья. Но они когда выбирали, они выбирали там материальный мир, не духовный, не любовь. Они выбирали материальный, то есть благотерянное благосостояние жениха было более важным. Но когда они уже родили первого, второго, и у них хочется отношений, и у них там проблема с мужем, он как бы, как был вначале, там, ну, больше внимания первой, второй жене, а вот уже у него пятая жена пошла, а он, она осталась там вторым, да?
Ну, давайте сделаем такую очень важную ремарку, потому что по Конституции мы светская страна.
Официально нельзя.
Да, и по Конституции у нас официально есть одна жена, которая зарегистрирована, и, да, и которую мы любим, ценим. И я хотел бы сказать, вот здесь перемешивание традиций и культуры, и религии. Насколько это сейчас влияет, еще раз вернемся, да, на, вот, в наше общество в Кыргызстане. И получается, вы, ваш пример, мы будем говорить о том, что пятые, я не знаю, там четвертые жены, они отвержены, они, эти семьи неполноценные. Как они могут воспитать полноценно своих детей? И какие, отец, какие отношения тогда у этих детей с отцом и с матерью?
Зависимые отношения, когда они как бы ожидают от этого мужа больше, чем то, что они хотели, да? Вначале, например, когда выбор, когда делали, они неправильно сами поставили выбор. То есть материальное благосостояние было выше. Например, даже если один брак, один муж, одна жена, женщина выбирает за, вот, например, у кого есть машина, у кого есть дом, например, да? Ну, материализм, потому что вот эта идея материализма, идея жизни роскоши, очень процветающая тема, ну, в Кыргызстане особенно. И женщины в этом роли как бы нельзя обвинять всех меркантильными, но это, если глубоко психологически затронуть, то каждая женщина хочет заботы. Заботы, заботы имеются больше, чем любви. Забота — это финансовая забота. Забота в тепле, забота в уюте. И, например, если она материально не хватает, то она не чувствует, то есть, эту заботу. Да? И в психологическом состоянии она ищет только заботы и видит в материальном мире, это, что они это получат. На самом деле они не получают.
Можно такой вопрос? Есть такая пословица, когда я был еще молодым, да, вот, с любимым и...
Рай в шалаше.
Рай, да. Вопрос в другом. Может быть, все-таки неправильные ценности? Может быть, все-таки мы не так воспитываем? Может быть, все-таки люди, молодые, ну, молодое поколение, оно приоритет ставит не то? Может быть, все-таки есть превыше всего, да? Я думаю, что если у них есть отношения правильные, если у них цель, если у них есть любовь, понимание, то они вдвоем могут горы перевернуть и достичь их материального благосостояния и душевного.
Видите,
и
вот есть разные течения, разные учения, и люди читают, например, в Инстаграм шелкают, и они нахватаются от психологии, от материализма, от духовности, от разного, разные там цитаты, там всякие такие вот мотивирующие такие видео, да, там люби жену, знала хорошо, там купи ей машину, хорошо материально, там что-то еще, что-то еще. Ну, то, что с друг с другом они конфликтуют, эти идеи. И у человека конфликт внутри. И чтобы правильно фундамент поставить, нужно пройти какой-то курс. советую молодоженам сперва пройти правильные основы, да, что такое прощение, конфликты как решать, что такое вообще их мировоззрение, то есть обсудить какие-то вещи. Может, у нее мировоззрение материальное больше, чем духовное, а у него, например, только духовное. И если они обсудят и они решат, в каком мировоззрении они хотят жить, у нас есть такой курс, там, медовый месяц на всю жизнь. То есть мы хотим, чтобы они чувствовали медовый месяц на всю жизнь, не только один месяц. Или там во время только отпуска, вот когда мы поехали в Таиланд. То есть это краткосрочные такие раз в год происходящие моменты, когда семья считается в кавычках счастливыми. Вот мы были в Дубае, мы счастливы. Мы были там, мы счастливы. А жизнь-то не в этих отпусках, а каждый день. То есть 365 дней в году. Я, например, жене хочу, я в прошлый раз тоже говорил, давай мы будем 365 дней счастливы. Возьмем это как девиз нашей семьи.
Интересно. Хороший девиз. Кстати, этот вопрос я хотел вам в конце задать, да, но вы уже вперед ответили, да? Uh-huh. Девиз вашей семьи будем счастливы каждый день. Uh-huh. Да, теперь вам вопрос такой. Как быть счастливым, чтобы быть счастливым каждый день? Что нужно для этого делать?
Вопрос такой, счастье это...
Что такое счастье?
Счастье. Для меня, например, счастье может быть разным, чем для нее. Да? Например, для меня счастье просто ничего не делать. Ну, может быть, да?
И счастье, оно может быть не только для человека определенно, и оно может быть разным в разные моменты жизни. То есть иногда, когда ты устал, это может быть достаточно, там, чтобы отоспаться. Да?
Это счастье.
Иногда вкусно покушать. Но, в общем, каждый человек, мне кажется, должен найти свое определение, что такое счастье для него. И вот вся проблема того, что вот два человека, они несчастливы, потому что каждый из них, они не знают, что такое счастье для него. Чаще всего вот те семьи, которые к нам обращаются, и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся и видим, это получается вот семья пришла, они поженились, когда они были молодыми. Вначале у них были чувства, привязанность, они не могли друг без друга. Потом, конечно, проходит период, когда они вместе живут, и начинается вот этот быт, да, что рутина, которая... И потом начинается вот эта дележка: ты должен, я должна, каждый должен, да. И потом приходит период, вот получается, и сейчас очень много семей, которые вот муж, он должен зарабатывать, он на работе, а жена дома. Получается, у них, если трое детей, получается, где-то 5-6 лет она сидит дома. Вышла замуж, родила детей дома, и она не знает уже, вот лет в 30 у нее кризис, да? Дети растут, я в рутине, и я не знаю смысл своей жизни. Неужели моя жизнь, она только вот памперсы, готовка и так далее? И вот в этом моменте они начинают себя искать. И вот тогда у них вот этот переломный момент, когда каждому из нас, да, вот после 30, до 30 нам достаточно, чтобы был сытый, оделся и все. А после 30 именно вот сейчас популярна тема, да, миссия жизни. Или там, как выйти из зоны комфорта. То есть вот эти темы, это то, над чем сейчас основная молодежь, которая вот в Инстаграме сидит, они это... эту тему штудируют, да?
А пораньше научить нельзя, да, до 30, чтобы потом не выйти в кризис.
Вот программа, хотел тоже школу вести, вот в 11 классе, да, ну, жила, потому что после 11 кто-то учится в университете, кто-то не учится, поэтому что такое семья, то есть как предмет.
А у нас разве Министерство образования не вводит в школах такого предмета?
Есть предмет Адам Джанаком, то есть человек и общество.
Вот.
И они стараются там освещать разные темы, но именно как семья... К сожалению, у нас нету такого института, где бы этому учили.
Но если мы хотя бы, например, полугодовую если программу ввели бы, мы за полгода, например, по фундаментам прошлись бы, по традициям, по кыргызским, по, например, по законодательству, да, что такое кодекс семьи. Дальше пошли бы вот под ответственностями, как воспитать ребенка и такие мелочи, чтобы они понимали, чему готовиться, когда будет семья. И свое мировоззрение сфокусироваться на довольстве, то, что есть. То есть то, что 365 дней в году мы хотим быть счастливы, это не означает, что мы увеличиваем каждый раз наше довольство. То есть там Дубай, Таиланд, там туда-туда, круиз.
А потом нет. Уже некуда, да? Да? В конце года уже все посетили, уже некуда, да, двигаться?
Нет, а мы хотим больше уменьшать до такого уровня, что Джан, можно мы чашку чая попьем? То есть это, то есть довольство с тем, что мы можем чашку чая вместе выпить и просто
быть счастливым,
поговорить, довольствоваться. То есть,
счастье, можно я тогда по-другому скажу, вот ваш девиз, счастье быть вдвоем.
Да.
Неважно там, что происходит вокруг, мир рушится там или еще что-то, но если ты рядом, дорогая и дорогой, это счастье.
В следующем году нашему браку будет 20 лет, и одно из решений, которое мы принимали до брака, кстати, мы проходили курсы «Брак без сожаления», и эти курсы нам помогли потом.
Вот я хотел после музыкальной паузы вам откровенные вопросы задать. Если мы договаривались о том, да, что будут откровенные вопросы к вам, и я надеюсь, что вы откровенно поделитесь ими, потому что каждый из нас проходит этот путь. Mm-hmm. И если вы можете кому-то помочь, ну, на примере своих отношений, то, я думаю, было бы очень полезно. Mm-hmm. Вот. Давайте все-таки до музыкальной паузы мы сейчас определим понятие, что такое семья, да, все-таки.
Mm-hmm. Семья — это, конечно, двое, где мужчина и женщина сперва любят друг друга, то есть душевное начало, да? Духовные, они посвящены друг другу. То есть посвящены, вот, например, через ника, через венчание, через это. То есть посвящение полное. И третье, они ответственны перед законом.
То есть, друг за друга.
Друг за друга. То есть документально ответственны перед ЗАГСом. То есть три вещи, то, что я проделал, что как семья. Сперва любят, посвящены и
ответственны друг за друга.
А ваше мнение, Асель?
Ну, соглашусь с мужем, и вот до этого я говорила, что то, что мы решали, да, то, что наша семья там, где мы вдвоем, независимо географически или физически от каких-то вещей. Вот это нам помогло переехать, поменять профессии, там, все трудности.
Ну, поговорим как раз после музыкальной паузы. Я думаю, даже если бы мы были бы на расстоянии, но вот это чувство друг друга, оно должно всегда быть. Как говорится, одна плоть. Да? Хорошо, 3 минуты музыкальной паузы, мы послушаем песню. И так она называется «Что такое семья». Сейчас.
Семью подарил, я очень искренне рад. Всегда поднимут мне настроение сестренка и классный брат. Дорожите семьей и цените всегда.
ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен». У микрофона Алтынбек Искендеров. И сегодня тема нашей программы звучит «Семья – основа человечества». Другими словами, семья – основа общества. И еще другими словами, можно сказать, семья – это основа нашей страны Кыргызстана. Хочу представить еще раз моих дорогих гостей, которых вы уже знаете. Они не раз бывали на наших передачах. На моей передаче. В моей передаче это первый раз. И поэтому я хотел бы им задать очень важные вопросы, и я надеюсь, что это будут очень откровенные ответы. Это прекрасная семейная пара Казатбеков Рустам и Джамагулова Асель. Они профессиональные семейные консультанты, коучи, тренера. И еще раз здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня в моей программе здесь, в прямом эфире. Здравствуйте. Я хотел сказать, что мы в первой части поговорили об очень важной теме. Мы говорили о семье, мы говорили о традициях, мы говорили об основании семьи. Мы немного затронули, может быть, практические вещи. Но я попросил моих дорогих гостей, что во второй части они расскажут много о себе. И я вам задам некоторые очень важные вопросы, которые, наверное, волнуют всех. Вот. Рустам, Асель, можно спросить, как ваша семья образовалась, если не секрет?
Я с ней познакомился в 2000 году в студенческой организации в университете. Предложение только сделал в 2004.
Мы были знакомы 5 лет, были просто друзьями, знали друг друга. И вначале вот отношение того, что парень и девушка, вообще не пахло. Поэтому, когда он подошел первый раз и именно предложил встречаться, для меня было: нет, ты же мой друг, как я могу встречаться с другом?
А, интересно. А друзья не встречаются, да?
Ну, для меня было вот как в сериалах, да, что любовь с первого взгляда, там чувства должны были быть и так далее.
Ага.
А потом все-таки время поменялось.
А вот давайте затронем вопрос, да? Я извиняюсь, что я вас перебиваю. Получается так, что внешние факторы и влияние тех же дорам и сериалов влияет, да, на построение отношений первого?
Мы же индийские фильмы смотрели. Мы в наше время индийские фильмы, это было эталоном.
Это сейчас корейские и турецкие сериалы.
Но смысл в чем было, что когда, например, я приходил к ней общаться как друг, я рассказывал о разных девушках моих. И какие у меня с ними проблемы. А она рассказывала о своем бойфренде, какие у нее проблемы с его парнем.
Так вы уже друг друга консультировали, да, в то время?
Но он потом делился, что он всегда всех девушек сравнивал со мной. То есть как бы я была эталоном, и он как бы говорил, что они не равняются мне. И поэтому он хотел, чтобы я их переделала под себя, как бы, да?
А к эталону сразу подойти было сложно,
вот,
да?
Вот потом до него дошло, что надо к эталону подойти.
Как раз в 2004 я получал диплом, и у меня идея была, как диплом берешь, значит, ты в взрослую жизнь идешь. А взрослая жизнь без семьи как? Поэтому я стал думать, а кто же мой эталон? И я такой, я же постоянно Аселю прошу что-то сделать с девушками, поговорить, пообщаться, какие-то темы, ну, развивать отношения. А может быть, я Аселю возьму эталона, то есть... Ну, во всех сферах, например, академически, духовно, во всех сферах она была топом, то есть для меня, да. Но это я себя никогда не признал, я признал, что она друг.
Ну, преимущество вот этих студенческих встреч именно в том, что у нас был опыт ведения проектов, участвования. Мы вместе вот ведущими на мероприятиях были, на проектах участвовали. И вот какие-то такие вещи, они давали возможность узнавать друг друга. Но потом, когда уже в другом качестве, мы уже в браке, наверное, начали узнавать друг друга.
А вот как раз вопрос. Когда вы поженились, вы говорили в первой части о том, что возникают совсем другие, да? То есть вот это вот проходит, снимается, и вот начинается быт, будем так сказать, да? Вот семейные отношения. Когда первый конфликт произошел, вы его помните?
Первый конфликт не помню, но мы первые 3 года жили с родителями Рустама. то есть вот эту традиции. Вот все, которые вопросы обращаются там кайненеки, лин, родственники, все-все-все мы на своей шкуре прошли.
То есть это обязательно нужно так, по традициям? Или все-таки, если было, семья была полноценная, они должны создать свое гнездо и свои традиции уже? Как это вы считаете?
Вот, передача мировоззрения происходит именно тогда. То есть мы, когда получаем вместе с грудью матери ее мировоззрение от жизни, да, но она, когда вот живет с родителями моими, да, то есть как бы, не знаю, как сказать, моей фамилии, да? То есть она познакомилась с моей фамилией только когда она жила. Понимаете? Какие там нравы,
вообще,
устои.
Это, получается, мы вот поженились, первый месяц мы жили с прабабушкой. То есть старшая свекровь. Первый месяц мы там прожили, мы эти испытания прошли, как бы. А потом начали с родителями жить. И первое время, вот первые полгода он так работал, у него такой режим был, знаете, в 7 утра уходил и в 2 часа ночи приходил. То есть практически первые 3-4 месяца я жила с чужими людьми, которых я не знала. Единственный, кого я знала, это был он.
В 2 часа ночи.
И он на короткое время. И мне приходилось тогда вот подстраиваться и учиться жить. Но благодаря этому, знаете, вот когда мы поженились, я свою маму мама называла, а его маму апа, и он также. Потом прошло где-то месяц, и я сказала, я буду и ту, и другую называть мама, потому что я хочу к ним относиться одинаково. И сейчас вот в браках какие трудности есть, что для кого-то это мама, а для кого-то это апа. То есть все-таки не родная, вот это какая-то грань есть. И вот с этим очень много проблем. Но если воспринимать, что вот я приняла, это мое, то есть по идее, как бы после замужества семья мужа, она должна быть ближе. Вот если сейчас на то и список составлять, я его родственников знаю лучше, чем своих.
Мы к ней ходим.
Он знает моих родственников лучше.
Мои тещи ходим, я сижу, и они ругаются. Мама с дочкой, моя теща с дочкой ругается. Ну, какие-то там конфликты там местные такие. И она говорит, вот, говоришь, как твоя этот, свекровка. Фраза, ну, как бы вот этот момент. Я думаю, настолько мировоззрение у нее поменялось, что она уже какие-то фразы даже говорит, как моя мама.
Да. А можно вопрос тогда? Такой, ну, прямой вопрос. А что было бы, если вы, например, сразу бы отделились и стали жить самостоятельно? Это не означает, что вы забыли про своих родителей, любили, заботились, но на расстоянии. То есть вы жили отдельно. Что было бы?
Эмоциональная привязанность есть, ну, тема созависимости. То есть, и когда человек прикрепляется к одному человеку, если они вместе в быту. То есть если нету быта, человек не прикрепляется. Это как-то вот, ну, чужой все равно человек. И когда чужой человек что-то говорит, это оскорбительно. Потому что это он чужой человек. Даже если вот, например, родители, если бы молодые пары начинают жить отдельно, и там мать пришла в гости к своему сыну или там дочке, и что-то говорит, и для них это такой удар сильный. Потому что это как бы быта вместе не было, вместе там картошку не жарили, вместе там...
Ну почему? Вы же можете приходить по воскресеньям в гости и жарить картошку.
Не имеется. Горе и радости вместе не прошли какой-то, да? Вот кусок соли пуда не съели, а требование такое, да? Как бы. И вот этот момент...
Тут есть разные моменты, наверное.
И передача, например, привязанности. То есть смысл созависимости, что прикрепление, когда человек... В горы, и, ну, если такое пословица, два человека пойдут хорошие в горы, придут сватами.
Кудалар
шепчет, да? А если двое плохих выйдут, то куалар шепчет, это значит они
догонялки
будут, будут играть. То есть имеется в виду, что если они хотят быть вместе со всей семьей, хотя бы первый год или должны они пуд соли съесть, как бы, ну, принять процесс принятия в семью. Но это как бы я не всем советую, но я советую как...
Нам было легко, потому что Он воспитывался у бабушки и дедушки, и я воспитывалась у прабабушки. У нас бабушкино воспитание было. Те, кто бабушкино воспитание знает, они, у них планка высокая, поэтому они, ну, потом им легче и строить отношения, и проходить трудности. Поэтому я думаю, мы с этой точки зрения как бы легко прошли, потому что я знаю требования бабушки, да, я знаю, как родители, как они требуют уважения, что им надо делать. Вот такие вещи мне помогли пройти это легче. Но молодой семье, конечно, нужно вот формировать свой кодекс, да, свою часть. Им нужно вот это слияние, быть вместе. Нам помогло то, что мы вот 5 лет друг друга знали. То есть вот эти дружеские отношения как фундамент, это нам помогло как бы пройти все трудности, говорить открыто, да, вот такие вещи.
А можно вопрос? Ну, я не знаю, статистика или нет, но очень часто бывает так, что рано люди разводятся. Потому что они говорят, что вот возникают именно вот эти вот традиционные, да, конфликты. Ты, твои, мои, твои, начинают это деление, и в конце концов они разводятся.
Два человека, два разных мировоззрения. То есть ее семья, ее родители давали это мировоззрение. То есть с груди молока, да, то есть передающие мировоззрение о мире, о материализме, о духовности, о священности. То есть и он встречает, она друг друга встречает, и у нее тоже такой же, и у него тоже такой же багаж. И первый год столкновения мировоззрения называется. То есть первый год...
Ну, а если еще и родители, да, рядом, да, его, да, да, получается, и тогда получается тут не только а доминирование мировоззрения одной стороны получается, правильно,
да,
же?
Доминация еще идет. То есть, например, у человека есть 3 джурта, мы называем ата-джурт, тага-джурт, каин-джурт, да? 3 джурта — это, ну, вообще народы, да? Мамин народ другой, папин народ другой. Ну, как в Инстаграме приколы же есть, вот мамины там, мамин от... Тагаджур там самые такие клевые, мам, папины не очень, типа такое, да? Или там каинджур лучше. И вот им приходится вот это понимать, что это разные мировоззрения. Если они поймут, им легче будет общаться друг с другом. То есть, это твое мировоззрение, это не ты говоришь, а твое мировоззрение говорит. Например, простой конфликт. Чашку поставить вот сюда. Нет, я хочу чашку рядом с телевизором ставить. И это конфликт, но это конфликт, что у нее в семье никогда не ставили чашку рядом с телевизором, да? А в моей семье нормально везде проливать, там, рядом с телевизором, хоть с кроватью ставить. И вот конфликт мировоззрения, если мы поймем, что это ее обучение, да, с детства, если она поймет, что мое обучение — это с моих родителей, то в этот момент они могут как-то понимать, что это не они говорят, а мировоззрение говорит.
Ну хорошо, я тогда понимаю, что вот здесь формируется как раз и другое мировоззрение, да?
Да.
Формируется другая традиция вот этой молодой семьи, и они говорят, ну хорошо, не возле телевизора и не возле это, да, прям посередине, будем сюда ставить, да, и договорились, да, и семья сохранилась, да. Согласитесь? Ну тогда у меня к вам такой прямой, откровенный вопрос. Был ли конфликт такой у вас, когда вы уже хотели закончить отношения, будем так сказать.
Да, и не раз.
Это началось в 2017 году. Я пришел с работы, а я работал сутками, ну, грубо говоря, там, ну, прихожу, как я думал, я такой классный, я тренер, я учу людей там делать бизнес, я коуч, ну, я себя такой авторитетом себя чувствую, кому-то учу. Домой прихожу, и жена чемоданы собрала. Я такой на нее смотрю, а что ты собрала? Все, говорит, до свидания. Ты как бы не соответствуешь, я тоже не соответствую друг другу. Давай тогда пошли. Я такой в 2017 году, я: стой, давай позвоним, совет попросим у кого-то. Нет, я не хочу. Говорит, ну, только глупый не будет спрашивать совет. Ну, написано на плечах, да? Давай тогда спросим у кого-то. И мы стали искать, позвонили в Бишкек, не нашли. Позвонили куда-то, и в Алмате мы нашли семейных консультантов. И говорю, давай поехали. Ну вот, то есть раз чемодан собрала, значит, я не на таком уровне, чтобы что-то тебя учить или говорить. Ну я так, я как бы пленный, да, обстоятельств. Давай поехали. И она согласилась поехать. Поехали, 3 дня были. или 4, ну где-то около. И в это время каждый день с утра до вечера эти разговоры, общение про семейные наши отношения. И я понимаю, что я в этом отношении никогда не читал. Я читал про финансы, я читал быть как директором, я читал что-то там про управление, но никогда не читал про отношения, про именно семейные отношения. Глубоко не вник. И я давай говорю, давай вот их, вот эту книжку возьмем и пройдем. Мы стали проходить. И момент тот, что когда мы стали проходить, мы больше понимали наши минусы. То есть мы хотели, давай исправимся. Нет, я не буду так делать. Нет, я не хочу так делать. И вот это через, можно сказать, карабкаешься гору этот, маленькими шажочками. И момент был, говорю, вот, спуск еще легче, потом обратно надо подниматься. И я понял, что если бы эти барьеры вот в 2017 году вот такие не проходили, во время ковида все проходили, например.
Да, ковид — это особый опыт.
И мы прошли во время ковида, и после ковида у нас есть сын в 21-м году, 5-й.
О, это благословение.
И вот его зовут Благодать, Раимбек.
И вот, вот эти моменты, когда мы прошли, мы могли сказать, мы это не зря прошли. Мы не зря, давай будем полностью этими заниматься. То есть это было не только вот момент, когда мы упали, но момент, когда мы решили полностью поменять жизнь.
Я просто вспоминаю, что первые вот как бы ключи, как бы вот говорят, красный знак, да, лампочки, я ему говорила, мне не хватает твоего времени. Когда я это сказала, он первый раз смеялся, потому что мы вели один проект, и получается мы 24 часа в сутки были вместе. То есть мы всегда...
Физически были вместе.
Физически всегда были вместе. Он говорит, 24 часа в сутки я с тобой, и ты мне говоришь, времени нету? Как тебя можно понять? И потом вот это показало, что у нас есть рабочие отношения, у нас есть бытовые отношения, когда вот совместные дети, быт, да? Но вот этим отношением, когда ты общаешься, когда ты друг... когда ты понимаешь общение на уровне чувств, да, когда ты можешь делиться открыто, что ты чувствуешь, когда человек может понять, показать вот эту ту же самую эмпатию, да, и так далее. То есть именно личностные отношения, как муж и жена, вот это проявление любви, романтики, да, вот это все-таки как бы это другие отношения или другой уровень, да? Это не просто, что ты 24 часа вместе, что ты что-то вместе делаешь, или ты вместе живешь под одной крышей.
Можно такой вопрос? Вы можете дать определение, но все-таки что же такое загорелось у вас после вот ваших консультаций, ваших отношений? Что сейчас горит, то, что вы вместе, то, что вы как бы не терпите, а любите друг друга, вот, то, что вы заботитесь и что вы хотите быть вместе?
Я думаю, профилактика. То есть, когда человек больной, уже в последнем стадии мы звоним 103, да? Пожалуйста, я умираю. Но если бы профилактику делал бы он раз в год.
Спортом заниматься, да?
Раз в год, например, в отпуск ездил с женой, раз в год там что-то там, какие-то тренинги прошел. Он бы не звонил бы уже 103, да? То есть и профилактика семейных отношений очень нужна всем. И мы хотим вот этим заниматься, потому что тяжело, когда уже они там драка, милиция, они там друг друга бьют, избивают, и их вытаскивать из этого состояния очень тяжело.
Мы... Это мало чем поможешь на тот кризисный момент. А чаще всего к нам обращаются именно вот в кризисные моменты.
Когда уже последняя стадия.
Когда уже там действительно убивают друг друга, да, как бы.
У нас, я стал работать в одном проекте насчет вот этот семейного насилия. И мы, я стал ездить вместе с милицией по домам, где вызывали, называется, по, когда телефон 102 вызывает, граждан, семейка называет. Угу. То есть милиция знает, семейка. А все, кто поедет? И они, никто не хочет ехать туда.
Потому что разбираться не хотели.
Нет, потому что они заявление напишут, а на следующий день придут и заявление заберут.
Угу. Сейчас еще штраф есть.
Еще штраф 80 тысяч за то, что ты заявление забрал. То есть вот такое есть, да? Специально, чтобы они не забирали заявление. То есть на мужа жена пишет, он меня бьет. Потом она забирается и еще платит 80 тысяч за то, что забрала заявление. И приходилось им, например, искать таких людей, как нас, которые могут горячую консультацию дать.
То есть до заявления поговорить.
Да, до заявления.
Медиатор.
Примирение какое-то, примирение к прийти. И я такой, будешь работать? Хорошо, поехали. И я езжу вместе с милицией по разным семьям. Там драки, там заволосы заскать, там зубы выбил. Все вот такие вот кошмарные ситуации. И, конечно, сейчас смешно, но в тот момент я не знал, чем конкретно помочь. И первое, что мы делали, забирали их в шелтер.
Жен
забирали в шелтер. А потом начинали работать с мужем, встречались, постоянно ездили, чтобы они не делали просто так. Да.
Рустам, огромное спасибо. У нас не так много времени осталось. Час пролетел как одно мгновение. Последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, которые, может быть, сейчас думают создать новую семью? Те, которые сейчас находятся в процессе становления новой семьи? Те, которые проходят сейчас какой-то путь семейных отношений? Может быть, кто-то находится в кризисе сейчас? А может быть, кто-то, наоборот, сейчас в облаках летает, у них такие романтичные и доверительные отношения. Вот семья. Что бы вы им хотели пожелать?
Если семья — это дом, представить как аналогию, то фундамент прочный, это надо вкладываться. То есть инвестировать в семью — это фундамент. Если мы не инвестируем в наши отношения, брак, то это мы всегда фундамент забираем что-то. И инвестировать надо время в семье. То есть у нас другого времени не будет. То есть время как бы вот вклад, да, для семьи. И разные свидания, отпуска — это просто время. И можно даже вечером, то, что мы говорим, 365 дней быть счастливым, это значит вечером дать вот это время с кружкой чая. То есть это тоже фундамент отношений. И я призываю, чтобы они вкладывались, как бы инвестировали в свою семью сейчас.
Василий?
Ну, я скажу, чуть-чуть ранее он уже сказал, что профилактика — это самое главное. Да? То есть профилактика семейных отношений — это прежде всего подготовка к браку. То есть сейчас более-менее молодежь, они относятся осознанно к тому, чтобы заключение брака. Поэтому сейчас у нас поздние браки, да? Но подготовка, вот у нас научились подготавливать свадьбы, да, там на 2-3 тысячи долларов как минимум, да, я вот слышала, 1500 только на оформление. То есть вот как они сейчас научились готовиться вот материально к этой свадьбе, да, чтобы они научились вот интеллектуально, духовно, занимались саморазвитием, хотя бы одну книгу про семью прочитали или про воспитание детей. Потому что вот раньше беременность тоже не планировали. Сейчас более-менее идет к тому, что они вначале полгода готовятся, обследуются и потом как бы планируют, да, беременность. Вот типа такого, как профилактика, это просто подготовка себя к браку.
Спасибо огромное. Огромное спасибо, Рустам Асель, что вы сегодня дали такие ценные советы, поделились своим семейным опытом, своими отношениями. И я благодарю, и я хотел бы сейчас обратиться к нашим радиослушателям и сказать, что семья — это самое дорогое и самое ценное. Берегите семью, берегите эти отношения. И прежде чем сказать, что ты не любишь и ты устал, дайте друг другу еще один шанс.
Да.
И все будет хорошо. Да. Спасибо огромное. Слушайте радио «Окей», семейное радио, передача «Ощути силу перемен». До новых встреч, до свидания.